Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, у которого есть вопрос атеиста, может быть, вы сами атеист, может быть, вам атеисты поставили такой вопрос, на который вы затрудняетесь ответить, мог этот вопрос вот здесь поднять, и тогда мы сможем его обсудить, постараемся на него ответить. Эти вопросы можно присылать разными путями. Проще всего, наверное, через наш сайт theos.fm. Theos.fm. И на этом сайте там внизу будет такая полоска, такая синего цвета, и там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно туда будет отправить. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Я их тоже увижу. И можно присылать мне на почтовый ящик вопросы напрямую asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И я еще раз хочу выразить самую сердечную благодарность тем, кто нас поддерживает, дает нам возможность работать. Мы выходим в эфир благодаря тем, кто присылает свои 100, 200, там, 500, может, 1000 рублей. И благодаря этому мы можем продолжать выходить в эфир. Вы можете поддержать нашу станцию на нашем сайте Teos.fm, там будет в уголке кнопка. Или вы можете поддержать избирательно вот эту передачу, если вы наберете в любом поисковике «Сергей Худиев, радио Теос», «Сергей Худиев, радио Теос». И первая же ссылка будет вести на страничку вот этой передачи на радиостанции, там будет видно, как ее. Итак, 100 вопросов атеиста, и мы ждем ваших вопросов. Вот уже некоторые вопросы у нас есть. Так, Александр пишет: атеистом никогда не был, потому что считаю это неким отклонением, всегда верил в разумное начало. Но к религии подошел недавно. Вопрос: колеблюсь, чему отдать предпочтение, православию или католицизму? Мне нравится католицизм, красота их церкви, органная музыка. Католики когда-то не жалели свою жизнь и проповедовали по всему миру, создавали науку и так далее. Но мои друзья меня укоряют и говорят, что не поймут меня, если я приму католицизм. Дайте совет, как быть. Ведь католики тоже верят в божественность Иисуса, если не предвзято подойти к вопросу, где вообще истина. Ну, вы знаете, я с вами согласен в том отношении, что мне тоже очень нравится католическое искусство, ну, скажем так, до определенного момента, когда там пошли всякие вещи, которые многим католикам уже не нравятся. Но вот я, например, большую часть того, что я написал под григорианские хоралы. Мне очень нравится готическая архитектура, и мне очень нравится органная музыка. Я понимаю вот это эстетическое впечатление, которое оно производит. И, ну, это хорошо, действительно, это прославляет Бога, это великое искусство. Но я бы сказал так, что мы не принимаем решения на основании эстетических критериев. Я крещен в православной церкви. В ней есть абсолютно все, что мне нужно для моего спасения. Она ни в чем не имеет какой-то нехватки, которую я должен был бы когда-то ходить восполнять. Вот я знаю, что в примерно 7 минутах ходьбы от моего дома есть великолепный православный храм, где совершается служба Божия, где совершается Евхаристия, где я могу приступить к таинствам, где я могу принять участие в литургии, как Господь это заповедал. Ну, зачем мне что-то еще искать? Я очень люблю католиков. Это наши братья, это христиане, среди них много великих святых, много хороших, добрых людей, которые искренне любят Господа. Но зачем бы я стал уходить, там, чего-то еще мне искать, когда вот просто исторически, культурно и вот по всем признакам я должен принадлежать православной церкви. Не потому, что там католики чем-то хуже. Я вообще не считаю, что они хуже, я в них не собираюсь никак, значит, порицать за что-то. Но просто потому, что, ну, а чего мне не хватает в православной церкви? Если бы я пошел специально в католическую церковь, это бы означало, что я чего-то не нашел в православной церкви, мне чего-то не хватает, чего-то мне Господь не додал вот, в православной церкви. Но это не так. Все, что мне нужно для спасения, мне Господь в православной церкви дает, вот и слава Богу. Вот. При этом я очень тепло отношусь к католикам, очень их люблю, очень мне нравится католическая музыка. Я читаю католических апологетов, ну, того же Питера Крифта, там, Честертона. Это с большой пользой для себя я делаю. Но я думаю, что вот есть православная церковь, в которой я крещен, и в ней мне Бог дал все, что мне нужно для моего спасения. Поэтому, ну, зачем? Куда-то бы еще пошел. Ну, вот, да, слава Богу, люди молятся Богу, совершают Евхаристию. Люди создали великолепное церковное искусство. Люди, да, много действительно людей, несомненно, достойных. Есть великие святые. Но вот есть церковь, в которой я крещен, и Господь мне в ней дает все, что мне, собственно, нужно для этого, для моего возрастания в вере. Поэтому из того, что мы любим католическое искусство, ну, не следует, что нужно делаться католиком. В конце концов, действительно, у нас один Господь, и мы... Я не думаю, что нужно переходить куда-то. Я помню, есть такой, ну, он уже с Господом, замечательный священник, отец Георгий Чистяков, и он очень хорошо относился тоже к католикам, и он при этом говорил, он не советовал кому-либо переходить куда-либо, потому что человеку лучше принадлежать к той церкви, которая вот по умолчанию, которая является преобладающей в его культуре, в его языке. Потому что, ну, это будет несколько искусственно. Вот, для того, чтобы присоединиться к там, католической церкви, это было бы, ну, некое, знаете, специальное решение, которое не подразумевается по умолчанию. И у меня бы немедленно в голове возник вопрос, а чего мне православное? А что я должен искать там что-то такое еще, чего нет в православной церкви? И я вот... Исхожу из того, что ну вот, все, что мне Бог хотел дать, он мне дает в православной церкви, и там нет никакого недостатка, никакой нехватки. Вот, и поэтому я люблю католиков, я с большим уважением к ним отношусь, но я просто туда не пойду, потому что у меня уже есть все, что нужно вот, в православной церкви. Ну, при этом, что касается там, эстетической привлекательности, то я сам... В этом отношении большой ценитель и очень люблю латинскую церковную музыку и готическую архитектуру.
Так. Хотелось бы узнать ваше мнение о фильме «Эбигейл». Пока не смотрел, не могу сказать. Дима, учитывая, что все происходит по воле Бога, может быть, дьявол вовсе не там, куда все показывают пальцем? Ну, смотрите, выражение «по воле Бога», оно может означать две вещи, разные вещи. Божий закон, Божие желание, Божий промысел. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы люди не грешили. Богу угодно, чтобы мы с любовью относились друг к другу. Там много вещей, которые Богу угодно, и которые мы нарушаем, мы грешим. В этом отношении есть масса вещей, постоянно происходят в мире вещи, которые происходят не по воле Бога. Любой грех происходит не по воле Бога. Любой грех является актом мятежа против Бога. Любой грех – это то, что противно воле Божией. И любое зло, и любое несчастье противно воле Божией в том плане, что Бог этого не хочет для своих творений. Другое значение воля, по воле Божией в рамках божественного промысла. Вот промысел – означает, что хотя в этом мире совершается грех и зло,
и множество вещей, которые Богу никак не угодно, которые не хочет для своего творения, Бог знает, что так оно все будет, и Бог знает, как обратить это к осуществлению его благих замыслов. То есть, если мы представим себе историю мироздания как партию в шахматы, Бог точно знает все ходы, которые сделают его противники, и Бог знает, как их обыграть. Что в итоге, как это бывает в шахматах, все ходы сил зла, они кончатся их поражением. С каждым ходом силы зла приближают свое поражение неизбежное. В Деяниях апостольских есть сцена воскресения Иисуса, и им пытаются это запретить, на них уже начинают, им начинают угрожать. И они собираются на молитву, обращаются к Богу и говорят: «Вот, Господи, молись против Сына, помазанного Тобою, Иисуса, все там, и иудеи, и язычники, там, все, значит, против, все восстали, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». То есть люди, противящиеся Богу, люди, подстрекаемые дьяволом, при том, что они грешат и делают то, что Богу не угодно, в итоге они послужат осуществлению его замыслов. Если вернуться к аналогии с шахматами, неопытный игрок, он проигрывает гроссмейстеру, потому что гроссмейстер, он знает, как обратить все ходы этого неопытного игрока к его окончательному проигрышу. И вот Бог, он знает, как обратить все происходящее к своей славе, к спасению его верных. И в этом отношении все происходит по воле Божией, потому что все находится в рамках Божьего промысла. Иуда предал Христа по своей свободной воле, и Бог его ни в коем случае к этому никак не принуждал, не побуждал. Это целиком и полностью решение самого Иуды. Пилат отправил невиновного на смерть, потому что он, Пилат, так решил. Это не Бог его заставлял. Первосвященники заплатили 30 серебряников Иуде не потому, что сами сделали, они сделали грех, они сделали это по своей воле, и они противились Богу. Но Бог от вечности знал, что они так поступят, и Бог от вечности включил это в свой замысел о спасении мира. Дьявол, который подстрекал Иуду предать Спасителя и вообще подстрекал его противников, он сам себя высек в итоге. То зло, которое он хотел совершить, оно обратилось к такому добру, как искупление мира. И вот Бог обратит все зло, которое происходит в мире, к осуществлению своих благих спасительных планов. Вот в этом отношении воля Божия не может быть нарушена. Промысел Божий нарушен быть не может. Божьи планы не могут рухнуть. В принципе, никакие силы зла не могут сделать что-то неожиданное для Бога, чтобы заставало его врасплох. Бог не делает ошибок. Бог не может чего-то не знать. Как сказано у пророка: «Склятвую, сказал Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». То есть в этом отношении, именно в смысле промысла Божия, воля Божия не может быть нарушена никем никогда. При этом в смысле Божьего закона люди, конечно, волю Божию нарушают постоянно, люди постоянно грешат. Они постоянно делают то, что Богу не угодно. В мире происходит масса вещей, которые против воли Божией в смысле того, что они Богу не угодны. Но Бог в итоге всех обыграет, Бог в итоге достигнет своих целей. События развиваются так, как Бог им предопределил развиваться. В этом отношении воля Божия не может быть нарушена. Вы сказали, что природа не обладает свободой воли, потому что не может поступать иначе. То есть критерием свободы воли является способность поступать иначе. Но вы сами много раз заявили, что критерий не в способности поступать иначе. Критерий — это то, что человек является автором своих действий. И человек может поступать так или иначе. Другое дело, там, что Бог заранее знает, как он в реальности в итоге поступит, но человек обладает свободой воли, в частности, любой свободный поступок – это поступок, который человек совершает сам, и он мог бы его не совершать. Конечно. То есть способность поступать иначе, но это можно назвать критерием. Мне это кажется не точным. Более точно сказать, что человек является автором своих решений. Максим, вы говорите, верующему стоит спорить с атеистами, но сколько атеистов встречал в сетях, столько было разговоров с ними. Я заметил, что им ответы не нужны, они просто издеваются, они сыпят вопросами, ответы не слушают, абсолютно не способны воспринимать ту информацию, которая мне нравится. Кстати, критическое мышление атеистов. И все давно для себя решили. Вы приводили выражение апостола Петра о том, что верующие должны кротко и смиренно дать ответ вопрошающему и ищущему истину. А может быть, тот вспомнить про то, перед кем бисер не метать. Вы знаете, атеист – это человек, который заинтересован этим вопросом. Как сказал один атеист Салман Ружди, он сказал, что атеисты – это люди, зацикленные на Боге. Атеист думает о Боге больше, чем средневерующий. Поэтому я всегда радуюсь от души поговорить с атеистом. По крайней мере, вот для человека это важно. Это просто замечательно, когда человек атеист, и когда можно с ним поговорить о Боге. Вот. Что касается людям не нужны ответы, понимаете, в чем дело? Любой человек, у которого есть какие-то сложившиеся убеждения, какая-то своя тусовка, он будет крайне... Он будет закрываться от всего, что может подорвать его сложившиеся убеждения. Это относится к верующим, к атеистам, кому угодно. Вот так устроена человеческая психология. Поэтому, вот люди, они так вообще функционируют, что человек, у которого есть сложившиеся убеждения, он будет стараться игнорировать то, что им противоречит. И поэтому нужно молиться о том, чтобы Бог дал нам мудрость и сострадание, и понимание, и терпение. Вот поэтому нужно стараться наладить контакт, нужно стараться с людьми беседовать, нужно стараться, чтобы люди тебя не боялись. Это может быть нелегко, но это дает нам возможность духовного роста самим, приобретения мудрости и богожелательности, когда мы беседуем с людьми, которые с нами не согласны категорически. Другое дело, что бывает, когда человек просто богохульствует, он вообще не вступает в дискуссию по существу. Не вступает. Давайте с кем-нибудь еще поговорим. В сети очень много людей, которым можно было принести пользу. Но вообще говоря, конечно, нужно говорить с атеистами именно потому, что это люди, которые проявляют такую мировоззренческую заинтересованность. Для них это вопрос вообще важен. Как ответить атеистам, которые ехидничают, что Бог явился людям определенной части света не во всех частях Земли одновременно? Этим они намекают, что вся эта история выдумана группой людей того времени, пребывающих на определенной территории. То, что Бог действует в человеческой истории, Бог взаимодействует с человеческим родом, и Бог неизбежно, учитывая характер его взаимодействия с людьми, он является где-то, каким-то людям. Понимаете? А как бы это могло выглядеть иначе? Либо с таким же успехом сказать, что а почему абсолютное большинство научных открытий совершено в Европе, а в Китае не совершены, или там в Индии не совершены? Это как-то будет опровергать нам науку? Ведь нет. Это будет просто означать, что вот так развивалась история, и знание, в частности, научное, она появляется где-то вот в каком-то определенном регионе. И поэтому то, что откровение совершается в истории на определенной территории, в этом ничего странного и удивительного нет. И почему это должно быть иначе? Так, человек повторяет вопрос о сохранении энергии и свободе воли. Собственно, я на него отвечал уже, причем в такой же формулировке, что, во-первых, законы природы — это регулярности, которые мы в природе наблюдаем, а не запрет. То есть, понимаете, даже если бы работа сознания нарушала закон сохранения энергии, это нарушало бы чего? Понимаете, закон сохранения энергии, он говорит нам о том, что происходит обычно. Это не значит, что из него не может быть исключений. Это первое. Второе. Совершенно не обязательно, чтобы он там нарушался. Понимаете, если вы напечатали на компьютере «да» или вы напечатали на компьютере «нет», это не значит, что в каком-то случае вы потратили больше энергии. когда происходит выбор между тем или иным состоянием мозга, это не значит, что одно из них более энергозатратно. Поэтому совершенно не обязательно он вообще должен нарушаться. Но аргумент Лейбница всегда не приведет к качеству аргументов, выдуманной гипотезы Браун, мультиверсии и так далее. Они ухватились сейчас за вечность материи. Абсолютно не, не решает проблем. Вообще говоря, то, что мы сейчас знаем о Вселенной, указывает на то, что Вселенная начала существовать некоторое количество времени назад. Ну вот просто потому, что во Вселенной идут необратимые процессы. Во Вселенной уровень энтропии повышается. Вселенная начала существовать с чрезвычайно низким уровнем энтропии. Ну, на пальцах, если звезды светят, в том числе наше Солнце, потому что там происходит термоядерная реакция, протоны, там, ядра водорода соединяются, получается гелий, вырабатывается энергия, фотоны рассеиваются в пространстве, обратного процесса не происходит. Это процесс строго однонаправлен. Водород превращается в гелий, там гелий еще в чего-нибудь, но не обратно. Гелий не превращается обратно в водород. Фотоны не слетаются обратно в звезду. Время течет в одном направлении. Если бы мы имели бесконечно старую Вселенную, все звезды уже давно бы выгорели, израсходовав весь водород. Вселенная бесконечно старая находилась бы в состоянии тепловой смерти. И наука, собственно, признает, что Вселенная – ограниченное время. Вселенная возникла там порядка 13,7 миллиардов лет назад, что довольно-таки давно по нашим меркам, но все равно ограниченный срок. То есть то, что мы знаем о Вселенной, указывает на то, что Вселенная ограничена во времени. И, конечно, мы можем как-то предполагать, что было до этого, но то, что мы знаем на уровне науки, на уровне подтверждаемых эмпирических данных, указывает нам на то, что Вселенная ограничена во времени. Второе соображение носит философский характер относительно Лейбница. Но Лейбниц рассматривал вариант бесконечной регрессии, и он приводил пример. Вот представьте себе книгу, которая вот у нас на столе лежит, такая старинная рукописная книга, и мы спрашиваем, откуда эта книга взялась? А ее скопировали с другой книги. Хорошо. А ту другую книгу, она откуда взялась? А ее скопировали с другой книги. Хорошо. А эту книгу? А ее скопировали с другой. А эту? А ее скопировали с другой. Хорошо. Эта цепочка где-нибудь заканчивается. Где-то есть оригинал книги, с которой все копируют. Нет, это бесконечная, уходящая в прошлую цепочка. Но мы сразу поймем, что тут что-то не то. Должна быть первая копия книги, потому что указание на бесконечную цепочку не снимает вопроса о том, откуда же в этой цепочке появилась книга. Ну или другой пример с поездом, уже более поздний. Почему едет вагон? Потому что его тащит другой вагон. Прицеплен и тащит. А этот вагон, а другой вагон его тащит, он к нему прицеплен. А другой вагон зацеплен тоже за следующий вагон. Хорошо, но где же, собственно, локомотив, который прилагает усилия все это тащит? А нет локомотива, там бесконечная цепочка вагонов. Понимаем, что бесконечная цепочка вагонов, она не является объяснением на вопрос, почему едет вот этот вагон, потому что откуда-то в этой бесконечной цепочке должно взяться движение. Вот точно так же, даже если мы постулируем некую бесконечную цепочку, у нас мы не уходим этим от вопроса, откуда в этой цепочке взялось само существование. Ну, там, или современный пример с электронным письмом, там вот люди пересылают друг другу, не знаю, какую-нибудь картинку на праздник. И откуда у вас эта картинка? А мне прислала там Лена. А откуда картинка у Лены? А ей прислал Игорь. А откуда картинка у Игоря? А ему прислал Вася. А откуда картинка у Васи? А ему прислал Тамара. А откуда у Тамары картинка? А ей прислала, там, не знаю, Синтия. Откуда у Синтии картинка? А этот Клемент. Откуда у Клемента картинка? А Клементу прислал, не знаю, там, Родригес. Откуда у Родригеса картинка? А ему прислал Коля. Ну и так далее. Откуда же взял? А где была первая, кто ее нарисовал? Ответ. А никто не рисовал. Она бесконечно крутится в WhatsApp между его пользователями, там пересекает страны и континенты. На самом деле ее никто не рисовал, там бесконечная цепь. И понятно, что это будет не ответ, потому что даже если мы постулируем бесконечную цепь, кто-то должен был эту картинку нарисовать. Постулирование бесконечной цепочки нам не объясняет, откуда в этой цепочке взялось что бы то ни было, в частности, взялось существование. То есть постулируя некую вечность материи, что после Большого взрыва был, там, не знаю, большой схлоп, а потом еще там была серия больших взрывов. Это с точки зрения физики имеет свои проблемы, насколько я знаю, но не физики, я тут не берусь что-то компетентно говорить, но с точки зрения философии это не решает нашу проблему абсолютно. Это просто отодвигает ее на шаг назад. Смысл любого общения живых организмов – манипуляции друг другу посредством мозгов с целью получения того или иного профита. Нет, потому что выдвигать аргументы и манипулировать – принципиально разные вещи. Вот если я вам рассказываю страшную историю, ну, смотрите, вот мошенники, например, переодевшись врачами, рассказывают человеку, что у него смертельная болезнь, и что его спасет только лекарство, которое они ему сейчас продадут за большие деньги. Они манипулируют. Они пытаются в нем вызвать эмоции, они пытаются его напугать, они пытаются его обмануть. Но это не значит беседовать, не значит выдвигать аргументы. Аргументы требуют свободной воли. Манипуляция – это, в принципе, другой образ действий, нежели попытка кого-то в чем-то убедить. Так. Вопрос уже был относительно эмбриона. Эмбрион является причиной интоксикации, расстройства здоровья, порой смерти. Вы ответили, что эмбрион нельзя наказывать, поскольку у него нет намерений. Неумышленное причинение смерти и вреда здоровью в соответствующей УК вы не слышали. Так нет, в соответствующей статье УК неумышленное причинение смерти по неосторожности предполагает, что человек мог и должен был предвидеть последствия. С балкона тяжелый предмет. Этот предмет попал в голову прохожему и его убил. В этой ситуации его будут судить за причинение смерти по неосторожности, потому что он должен был догадываться, что кто-то может в это время проходить мимо под балконом, и что кидать с балкона тяжелые предметы не надо. В этой ситуации он будет виновен. В том, что он должен был предвидеть последствия, он мог их предвидеть, он не захотел их предвидеть. Он проявил преступную небрежность. Это акт его воли, он в нем виновен. Эмбрион, конечно, ничего виновен быть не может. Он заведомо невинное человеческое существо, которое злодейски лишают жизни. Тут уж ничего не поделаешь. Таково реальное положение дел, и оно достаточно очевидно. Есть даже атеисты, которые выступают против абортов. Наше отличие тут от, собственно, церковь добавляет к этой очевидности только то, что человек может покаяться и получить прощение от Бога. Что грех аборта, как любой вообще грех, он может быть полностью прощен и сглажен, человек может получить возможность начать жизнь с чистого листа. А так, то, что аборт – это человекоубийство, это, в общем-то, факт, это не вопрос чьих бы то ни было религиозных убеждений, это просто, ну вот, таково реальное положение дел. Вы предлагаете уважать политические взгляды обеих сторон, взгляд Гитлера вы тоже уважаете. Ой, вы знаете, я предлагаю уважать не политические взгляды, я предлагаю уважать людей. Люди созданы по образу Божию. И люди отпали от Бога, являются. Все люди грешны. И отличие христианского от мирского взгляда на вещи в том, что для мирского человека зло – это где-то вне его. Зло – это где-то вот другие люди. Вот я и мои друзья, и те, кого я считаю своими – это добро. Другие люди – это Гитлер. Это вот они гады. Мир делится на наших гадов. Наши – это, соответственно, я и те, кого я признаю своими, а гады – это наши неприятели. А христианство говорит, что все люди пали, все люди являются грешниками, ты являешься грешником, ты удобно склонен ко всякому злу и безумию, и чем больше ты склонен ко всякому злу и безумию, тем больше ты уверен, что уж с тобой-то все в порядке. Знаете, я читал как-то интервью с Пол Потом, был такой диктатор в Камбодже, который устроил там геноцид и погубил, по разным подсчетам, где-то от пятой части до трети своего собственного населения. Случай уникальный в истории по масштабам. Ну, были диктаторы, которые убили больше народа, но он просто убил большую часть своего населения. Тут нет равных. И его отстранили от власти, там просто пришли вьетнамцы и снесли этот режим. И он где-то там жив еще, где-то находится. Его там разыскали журналисты. И они ему задали вопрос, брали у него интервью, ну а как, вы вот столько народу погубили, вы как, не сожалеете об этом? Он говорит, нет, как же, о чем не сожалеть? Я должен был действовать в этих условиях, как вот было необходимо, иначе бы на нас напали вьетнамцы, что они и сделали. То есть человек, чем он в худшем состоянии находится, тем больше он уверен, что Гитлер – это вот его оппоненты точно, а не он. Ну, или я помню, видел тоже в какой-то документалке интервью с каким-то эсэсовцем, и он абсолютно не раскаянный такой старичок, довольно старая документалка, и который рассказывал, что все, он молодец, он там, то, что он в концлагере работал охранником, так они там сторожили врагов дорогой Германии, чтобы эти враги не делали вреда. И вообще были молодцы. То есть признак человека, который привержен злу и греху, и который находится в опасности вечной погибели, это то, что он уверен, что он-то хороший и правильный. Что с ним все в порядке. И что та сторона, которую он поддерживает, она всегда, значит, хорошая и правильная. Это признак человека интеллектуально, духовно и нравственно погибающего. Христианин всегда признает, что я грешник, и что я удобно склонен ко всякому злу и безумию. И люди, которых я считаю своими, тоже грешники. Это не отменяет того факта, что наши противники тоже грешники. Они тоже творят зло. Они тоже безумны, как и мы безумны. В этом мире вообще все безумны. Но являясь грешниками, мы сохраняем то, что мы сотворены по образу Божию, Бог нас любит, Бог желает нашего спасения, как Бог желает спасения наших противников. Такова христианская позиция. Если вы считаете, что Гитлер, вот он, это ваш противник, вам нужно внимательно посмотреть, не сидит ли Гитлер у вас на загривке. Что интересно, Гитлер, он же тоже боролся со злом, он постоянно подчеркивал, что он борется с большевизмом. Большевизм был несомненным злом. Во времена Гитлера еще не было Гитлера, а то бы он боролся с Гитлером, понимаете? Поэтому ссылки на Гитлера, они как раз указывают на то, что у человека бывает катастрофически пониженное чувство такой личной рефлексии. Не делал ли я какого-то зла? А христианство как раз нас побуждает смотреть на наше личное, на то, что мы лично можем творить зло. Станислав, философ Томас Нагель называет себя атеистом, в то же время он считает, что материалистическая версия эволюции не в состоянии объяснить существование разума и сознания, но при этом утверждает, что его аргументация не является религиозной, она не основывается на теории разумного замысла. Хотя, по его мнению, за возникновение сознательной жизни отвечают принципы нематериалистического, а телеологического характера. То есть у человека полная каша в голове, я стесняюсь спросить, в чем тогда состоит атеизм Томаса Нагеля? Похоже, он только думает, что он атеист, а на самом деле он идеалист и креационист. Избавьте нас от свидетельств таких псевдоадептов атеизма. Ну, его бы действительно из партии бы выгнали, это точно, за такие речи. Но понимаете, это человек, у которого нет его заинтересованности в христианстве. Ну, для меня, например, христианство – это не просто интеллектуальное убеждение, это глубокая эмоциональная привязанность, это то, что наполняет мою жизнь смыслом, утешением, радостью, это то, что мне очень важно и дорого. И я защищаю христианство как христианин. Мне это очень дорого. У Нагеля нет такой привязанности, он просто думает головой, и он приходит к выводам неизбежно, которые показывают ему, что да, вот натуралистическая эволюционная картина происхождения разума и совести просто не работает. Сознание невозможно объяснить в рамках материализма. Он это делает не как христианский апологет, который там преподает где-нибудь в христианском вузе, у которого вся его референтная группа — это христиане. Он делает это просто как честный мыслитель, которым неизбежно обсуждаем об этом вопросе. Как ответить атеистам на их любимый вопрос о зле вокруг и болезнях детей? Виноват ли в этом Бог? То, что человек обладает свободной волей, и человек обладает властью. В Библии написано, что Бог наделяет человека владычеством в мире. И если мы злоупотребляем нашей свободной волей, это владычество оборачивается чем-то плохим. Вот мир пришел в огромный беспорядок из-за того, что люди согрешили и грешат. И тут ответ, как сказать, в третьей главе книги «Бытия» мы читаем, что вот Адам согрешил, и его стратегия состоит в том, чтобы сваливать на Еву, а Ева сваливает, соответственно, на змея, и все они косвенно сваливают на Бога. И вот можно о плохих последствиях своих действий искать крайнего, там, наверное, Бог это все виноват. А можно сказать, да, я поступил неправильно, результатом моих действий было некое зло, и мы живем в мире, где... в мире, который глубоко поврежден человеческим злом. Я помню, как-то в детстве я брал книжку библиотечную, и я там сделал пометку карандашом. И отец мне строго выговорил, что нельзя такого делать с библиотечными книгами ни в коем случае, потому что ты же вот видел вот библиотечную книгу, которая вся исчеркана, там приведена в полную негодность, и ты, наверное, думал, какой это вообще нерях и нехороший человек. А на самом деле там было просто 10 вот таких, как ты, которые делали там такие пометки. И действительно, нам кажется, что зло этого мира — это что-то такое, что сделали другие. На самом деле оно складывается из наших поступков, из наших решений. И христианство, оно предлагает мне признать то, что я являюсь частью проблем. В этом мире происходит очень много всего плохого, и я в этом соучаствую. То есть это не то, что я наблюдаю этот мир с телескопа и наломали они дров. Я нахожусь в гуще всего этого, и я принимаю непосредственное участие в приведении этого мира в то бедственное состояние, в котором он находится. И я должен по этому поводу покаяться, обратиться к Богу, переменить свои пути в жизнь. А так... дети рождаются больными, потому что этот мир глубоко поврежден человеческим грехом моим и вашим, если сказать очень коротко. Не обязательно непосредственно грехом родителей. Может быть, грех родителей, там, допустим, они пили беспробудно. Но может быть и нет, то есть совершенно не обязательно. Это может быть совершенно родители тут никаких личных усилий к этому не предпринимали. Но... мы все живем в мире, который глубоко поврежден человеческим грехом. Все. И поэтому мы рождаемся в этот мир... собственно, все мы рождаемся в этот мир больными. Мы все рождаемся в этот мир умирающими. Мы все обречены умереть независимо от... там, человек проживет 3 месяца, человек проживет 30 лет, или он проживет 80 лет. Мы все обречены умереть. Мы живем в глубоко поврежденном мире. Допустим, у нас случилось чудо, и в мире не рождается ни одного больного ребенка. Это отменит как-то факт нашей смерти. Те же самые атеисты вам скажут, о чем мы вот умираем? Как человек прожил свои 80 лет, он приобрел мудрость, он приобрел опыт, он только-только начал разбираться в жизни, и тут ему умирать пора. Разве это хорошо и справедливо? тоже будут предъявлять претензии за это, опять-таки, Богу. Потому что у нас два варианта. Либо признать, что мы что-то сделали не так, что мы согрешили. Мы этот мир привели в такое состояние. Или, ну, как кого-то искать виноватого, то есть крайнего Бога. Поэтому, если коротко говорить, то в болезни детей виноваты все мы с вами, потому что мы привели мир в такое состояние. Родители лично чаще всего не виноваты, им просто прилетает из-за того, что вот в целом человеческая природа повреждена. Игнат, вы говорили, что не представляете, как, например, Павел или группа людей до него могли выдумать христианство. Тут можно привести ислам. Это явно списанная религия зороастризма и Ветхого Завета с внесенными туда коррективами в своих интересах. Это просто очевидно. Так же, думаю, было с христианством. Нет? Нет. Потому что, ну, если вы приводите ислам в качестве примера, то я как раз не думаю, что там кто-то что-то выдумывал в своих интересах. Я думаю, что Мухаммед был вполне искренним. То есть вот, намеренным обманщиком он, скорее всего, не был. Я уверен, что наверняка он не был, он, собственно, был вполне, ну, далек очень от того, чтобы людей как-то намеренно обманывать. Но в случае с Мухаммедом мы имеем дело с духовным опытом одного человека, который даже не творил чудес и не претендовал на это. Он не считал, ну, он говорил о себе, что увещеватель и все там. То есть Мухаммед, собственно, он не претендовал на то, что вот он творит чудеса. Он не претендовал на то, чтобы даже быть свидетелем чудес, насколько я помню. Апостолы совершенно другое у них свидетельство. Они говорят, что они видели воскресшего, они с ним общались, они с ним разделяли трапезу. То есть ситуация абсолютно другая. У нас не возникает проблемы с Мухаммедом, которые у нас возникают с апостолом. То есть у нас Мухаммед говорит о своем внутреннем духовном опыте. И, ну, мы можем сказать, ну да, вот у человека такой духовный опыт. Апостолы говорят о том, что они видели физическое, не о том, что происходит у них в сознании, о том, что вот реально происходит в этом мире. О том, что они реально видели своими глазами. Поэтому у нас неизбежно возникает вопрос о том, от чего они нам лгут. Они сознательно лгут, они галлюцинируют. И поэтому дело в том, что в центре христианства, в отличие от любой другой религии, стоит не духовный опыт, а событие, которое произошло, так сказать, реально, вот в этом эмпирическом мире. Апостолы утверждают, что Христос буквально воскрес из мертвых, можно было до него дотронуться, они с ним разделяли трапезу. Они с ним общались в течение 40 дней. То есть это заявление, верите вы в него или нет, оно радикально отличается от заявления человека, который говорит, вот там, ко мне обратился ангел с таким-то поручением. Потому что это утверждение о факте внутренней жизни человека, о том, что у него в сознании такое произошло. Ну, произошло и произошло там, но это в любом случае сообщение о жизни сознания человека, о том, что у него внутри произошло. А сообщение о воскресении – это тоже в реальном эмпирическом мире, не в наших головах, а то, что произошло внешним образом, то, что люди видели своими глазами. Понимаете, если я скажу, что был свидетелем, не знаю, скажем, автомобильной аварии, я скажу, что, ну или не автомобильной даже, я скажу, что подросток ехал на самокате и сбил старушку. И у меня было по этому поводу показания с меня снимать. То я же при этом говорю о том, что я видел своими глазами, а не о том, что у меня было в голове. Я им не рассказываю. Вы знаете, у меня было очень яркое видение про то, как нечестивый подросток вот наехал на благочестивую старушку. Это имеет огромное духовное значение. Никто не станет слушать. Я скажу, ну, видение – это твоя как бы, вот, личная особенность. мы у тебя спрашиваем, что произошло, что ты мог видеть в этом мире. Вот воскресение Христа, оно происходит не в голове у кого-то, не в сознании у кого-то, оно происходит в этом эмпирическом мире. Воскресшее тело Христа, его можно потрогать, и как апостол Иоанн говорит о том, что осязали руки наши. И мы видели и свидетельствуем, возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была отца и его сна. То есть верить в возвещение апостолов или нет, его нельзя сравнивать с возвещением пророков, пророков других религий, просто потому, что пророки нам не рассказывают о том, что вот они лично были свидетелями, что кто-либо воскрес из мертвых. Апостолы нам говорят, именно в центре их возвещения стоит то, что Христос воскрес. Что ответить атеисты на вопрос, почему верующие делают акцент на воскресении Иисуса из мертвых, если он воскрешал из мертвых Лазаря, к примеру? Почему именно его воскрешение, а не учение, важно христианам? Понимаете, воскрешение Лазаря — это как реанимация. То есть Лазарь вернулся к прежней жизни, и потом он в итоге умер, как все люди. Воскресение Иисуса — это воскресение к славе, к бессмертию. После этого уже не умирает, смерть больше не имеет над ним власти. Он уже абсолютно владычествует над смертью, в отличие от Лазаря. Воскресение Христа указывает на то, что учение Иисуса Христа о себе самом, в частности, оно истинно. Если человек говорил о себе, что он Бог, что он Спаситель, что он будет судить все народы в последний день, что мы должны уверовать в него для того, чтобы обрести жизнь вечную и блаженную, и он просто умер, и все, и с концами, то вопрос закрыт. Мало ли, что он говорил. Люди много чего могут говорить. Но Бог подтверждает свидетельство Иисуса Христа о себе тем, что он воскресил его из мертвых. Бог воскресением полагает печать одобрения на все, что сказал и сделал Иисус. Воскресение Христа из мертвых также показывает нам нашу тоже грядущую участь. Бог нас воскресит из мертвых, подобно тому, как он воскресил Господа Иисуса Христа. Но тут, что касается учения, то тут как раз очень важно обратить внимание на то, что в центре учения Иисуса Христа находится он сам, его личность. Ну вот, скажем, учение там, Платона, оно никуда не денется, если Платона никакого не было, если все это потом за него придумали. Там, учение Канта никуда не денется, если Канта не было. В общем, но учение Иисуса Христа, оно сосредоточено на нем самом. И вот его воскресение из мертвых, оно свидетельствует о том, что оно верно, то, что Иисус о себе говорил, это верно, и Отец это подтверждает тем, что воскрешает его из мертвых. Но я вижу, что время наше уже, к сожалению, подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы, за ваше присутствие, но мне уже пора. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».